«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг стало известно о том, что Государственная Дума разрабатывает законопроект о снижении возраста, начиная с которого подростков можно будет отправлять в колонии. По тем составам преступлений, за которые сейчас привлекают с 16 лет, предлагается отправлять в тюрьму с 14, а где наказывается с 14 лет убийство, похищение человека, кража, захват заложника и другие насильственные преступления понизить до 12 лет. Идея возникла в недрах Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству. По словам председателя этого комитета Владимира Плигина, за наиболее жесткие преступления следует привлекать с 12 лет. Пока что за тяжкие преступления ответственность наступает с 14. По словам замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Поневежского, поражает жестокость несовершеннолетних, которых привлечь сегодня к ответственности по закону нельзя. А если сравнивать с международным опытом, то, допустим, в Великобритании, например, за тяжкие преступления разрешено судить с 10 лет. Снижение возрастного порога для несовершеннолетних преступников. Что это, предвыборный ход или реальная необходимость? Об этом в нашей программе спорит Елена Мизулина, представитель Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от фракции «Справедливая Россия», Борис Альтшулер, правозащитник, член общественной палаты, руководитель фонда «Право ребенка», Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, и Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Первый вопрос Евгению Бунимовичу. Добрый вечер, Евгений Абрамович.
Добрый вечер.
Насколько убедительна мотивировка депутатского корпуса о понижении возраста, начиная с которого подростков можно будет отправлять в колонии?
Ну, факт реальный. Действительно, если общая подростковая преступность по статистике сейчас вроде бы снижается, то вот жестокие преступления действительно там больше, чем раньше. Действительно, есть очень такие страшные случаи, и все мы об этом знаем. Но является ли это мотивировкой для того, чтобы делать вот эти уголовные процессуальные изменения, которые предложены? По-моему, у нас движение идет не в ту сторону, впрочем, оно идет как всегда, так сказать, оно идет в сторону чисто репрессивную. И я думаю, что это неправильный путь. Дело в том, что у нас главный провал не здесь, главный провал у нас в профилактике преступлений среди наших подростков. Сегодня за это агитируют многие наши комиссии по делам несовершеннолетних за то, чтобы снижать порог. Я слышал сегодня комментарии, что вот бывает 12 лет отморозки, но у меня вообще некоторый вопрос к ним сразу. Они что, сразу, с первого дня своей жизни стали отморозки? Где были эти комиссии по делам несовершеннолетних, когда этим ребятам было 9 лет, 10 лет? Занимались ли они семьями, занимались ли этими семьями, в которых они росли, психологи, социальные педагоги? Вообще, кто-нибудь думал о том, что происходит с этими ребятами до того, как они оказались совершившими жестокое преступление? Я думаю, что вот если мы всех их, так сказать, запрем в колонии, как любят наши репрессивные суды, то в результате что мы получим? Мы получим готовых бандитов, рецидивистов, у которых вся жизнь еще впереди. И вместо того, чтобы думать о том, как реабилитировать, как восстанавливать этих детей, если у них нет серьезных отклонений в развитии, а часто у таких ребят бывают и большие психические проблемы, и тогда нужно просто лечить этих ребят, то здесь совершенно другие пути решения этих проблем, как мне кажется.
Спасибо. Вопрос Елене Мизулиной. Добрый вечер, Елена Борисовна.
Добрый вечер.
Так ли уж велик, по вашим данным, рост преступности среди несовершеннолетних, чтобы снижать возраст отправки в колонии?
Нет, наоборот, у нас имеет место устойчивая тенденция сокращения числа преступлений несовершеннолетних. То, что меняется структура преступлений, все равно явных каких-то тенденций их не отмечается. Меня не удивляет, что предложили вот те депутаты, которых вы назвали, обратите внимание, что до прихода в Думу они работали большую часть своей профессиональной деятельности, они работали в сфере прокуратуры, МВД, либо КГБ. Поэтому обвинительный уклон – это как бы их следствие, их профессиональной, может быть, даже деформации. Я лично считаю, что это не выход из ситуации. Действительно, работать надо с семьями, надо, потому что любой ребенок, совершающий преступление, подросток, это все-таки уже следствие, это не причина. И наказывая жестоко ребенка, мы причину не исправим. А потом я бы рекомендовала этим депутатам сходить воспитательные колонии для несовершеннолетних и посмотреть, как там содержатся подростки. Фактически это очень-очень похоже на тюрьму для взрослых. Я бы им рекомендовала сходить в закрытые образовательные учреждения, где содержатся те ребята, которые совершили преступление, но не достигли возраста уголовной ответственности. Это тоже весьма специфичное учебное заведение. А ссылаться на международный опыт здесь даже некорректно. Я была в институтах социальной коррекции для несовершеннолетних, в Соединенных Штатах Америки, была в Скандинавии, но разве можно сравнить с тем, что у нас там даже подход другой. Не дают лишения свободы этим осужденным ребятам. Им устанавливают срок пребывания, определяет в этих местах лишения свободы, определяет специальная наблюдательная комиссия, администрация вот этого учреждения. И все зависит от того, как быстро подросток исправится. Есть определенные ступени, задания, которые он должен выполнить. В среднем уходит где-то полтора года, кто-то быстрее, у кого-то дольше. То есть ряд заданий, которые они должны преодолеть. Добиться успеваемости определенной по предметам, освоить, может быть, какую-то профессию. Если был замечен в употреблении наркотиков или алкоголя, то пройти лечение. То есть это этапы, где работать с таким подростком. К тому же, например, такие учреждения, которые я видела в Америке, и сравниваю, естественно, с теми, которые у нас для подростков, но это же небо и земля. У нас колючая проволока, а у них стеклянные стены, прозрачные стены. То есть ощущение, что ты наказан, и вот это только вина. Нет, а как раз учреждение для того, чтобы все-таки дать возможность реабилитироваться оступившемуся подростку, чтобы дать ему возможность вернуться в нормальную жизнь, а не карать за то, что он совершил, пусть даже жестокое преступление, но до конца не понимая последствий своего поступка для будущей жизни даже.
Да. Спасибо. Давайте послушаем Олега Миронова. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, противоречит ли вот этот план Государственной Думы общему курсу на гуманизацию системы наказания?
Вообще, мне представляется это какое-то абсурдное предложение, и все эти предложения свидетельствуют о том, что у нас нет стратегии в сфере уголовной политики. Уголовный кодекс был...
Да, сейчас восстановим связь. Да-да, сейчас, Олег Арестович, вам перезвоним. Слово Борису Альтшулеру. Как, по-вашему, Борис Львович, соответствует ли условия содержания в детских исправительных учреждениях в нашей стране международным нормам?
Нет, мы, конечно, бесконечно отстали, и отстали мы благодаря вот таким господам, как или товарищам, как господин Плигин и ему подобных. Ведь дело в том, что надо понимать, что именно Владимир Плигин, депутат, в течение 10 лет блокирует прохождение в Госдуме пакета законов о введении в России специальных судов для несовершеннолетних. То, что в Российской империи было одной из первых в мире больше 100 лет назад. Дети, вообще реабилитировать надо стараться всех. Это как бы азбука, это 2×2=4. Если общество хочет, чтобы меньше было преступности, то надо думать о том, как, что будет, когда эти люди выйдут на свободу. Но если речь идет о детях, все это в 100 крат. Вопрос то, что сейчас вот коллеги говорили. Да, если мы в 12-13 лет посадим надолго этого подростка, то выйдет монстр. И если он встретит господина Плигина на улице, или Плигину не повезет, то больше не будет господина Плигина. В данном случае это было бы и справедливо, но мне это вряд ли случится, а мне жалко всех остальных граждан нашей страны. Дело в том, что этот закон и весь этот подход, который исключает реабилитацию, думают, они живут в виртуальном мире. Раз, мы приняли закон, мы посадим уголовную ответственность, и аналогия с Англией, правильно Лена Борисовна говорила, это лукавство, сравнивая с другими странами, где вся система пронизана реабилитацией. А здесь Они посадили, и все. И пошли в буфет Государственной Думы. Приняли закон и пошли. А что дальше будет? Об этом взрослые люди не задумываются вообще. У нас в целом есть стратегическое направление. Это то, что со всех сторон это и то, что сказал президент России 22 декабря в послании сопровождения и так далее. Это пробация. Это так или иначе, это работа профессионалов, работа социальных работников, психологов на восстановление человека ради общества. Помимо гуманных, ради общества, ради будущего, чтобы он потом не убивал. Так вот, это везде. Если в Англии они... Этот подросток, то, что сейчас говорила Елена Борисовна, я просто знаю, там есть другое. Помещают в семью такого преступника. Но это не просто семья обычная. Это полицейский, прошедший специальное образование социальное, психологическое. И это семья полицейских. А если надо оторвать этого подростка от той среды, которая его сделала бандитом, помещают в семью в другой части страны. Тоже в Швеции, в других странах. То есть все равно все направлено на восстановление. Разумеется, изолировать иногда надо. У нас есть эти самые правильные школы закрытого типа, никакого нового законодательства не надо. Надо просто все это и воспитательные колонии старше 14 лет. И школы закрытого типа младше 14 лет, то, что у нас, их перестраивать все на активную реабилитацию. В этом смысле здесь есть очень важный опыт, в том числе, например, комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав в Московской области. Но в целом комиссии, вы правильно сказали, они работают так, командно-административно. Выносят постановление, штрафы, а вот в Саратовской области или в Московской области вряд, уже комиссии стали органом профилактики. И это система, которая сейчас, в данном случае мы вместе с Павлом Астаховым это целый год работали, и по поручению президента создать эту систему именно профилактики. То, что предлагает Плигин, это прямо против стратегического направления на работу социальную в каждом случае. Это просто, ну вот я говорю, ему только усы приклеить. Сталин в 30-е годы расстреливал малолеток. Он предлагает сажать. Разница небольшая. Результат будет тот же самый. Невероятный всплеск преступности и массовые жертвы по стране.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Снижение возрастного порога для несовершеннолетних преступников. Что это, предвыборный ход или реальная необходимость? Об этом спорят политики и общественные деятели Елена Мизулина, Борис Альтшулер, Евгений Бунимович и Олег Миронов. Валерий Борщев, член международной хельсинской группы, видит опасность увеличения масштабов подростковой преступности.
Давно уже ставили вопрос о том, чтобы снизить возраст уголовной ответственности. Ссылались, допустим, на опыт Великобритании. Это единственная страна, где достаточно низкий возраст. Но там совсем другие тюрьмы. И у нас до 80-го года воспитательные колонии не входили в систему УИНа, СИНа. Они были в Министерстве образования. Это были другие воспитательные колонии. Поэтому сама по себе идея снижения возраста и помещения этих детей в колонию, она порочная. Во-первых, достаточно посмотреть, какой рецидив. Рецидив 40%. То есть эти дети, попав первый раз в воспитательную колонию, они почти каждый второй совершит преступление. Эта идея, как это припало к выборам, жесткость, вот борьба с преступностью, не борьба с преступностью, напротив, умножение преступности, вот к чему приведет это решение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что возможность снижения возрастного порога для несовершеннолетних преступников мы обсуждаем с Еленой Мизулиной, Борисом Альтшулером, Евгением Бунимовичем и Олегом Мироновым. Вопрос Олегу Миронову. Скажите, Олег Арестович, должно ли любое изменение в законодательстве сопровождаться созданием специальных судов для несовершеннолетних?
Уже не одно десятилетие обсуждается вопрос о создании ювенальной юстиции.
И туда должны войти не только суды, которые бы рассматривали дела несовершеннолетних, но и иные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, наблюдательные комиссии и прочие структуры. Но сейчас речь несколько о другом идет. Уголовный кодекс принят в 1996 году. И за это время он уже 2-3 раза переписан. И последние грандиозные изменения произошли в конце прошлого года. То есть отсутствует уголовная политика. Сюда входит и уголовный кодекс, и уголовно-процессуальный кодекс, и уголовно-исполнительный кодекс. Это единый комплекс правовых актов, которые должны быть сбалансированы, должны дополнять один другое и иметь общую стратегическую направленность. К сожалению, этого нет. То нас ужесточают чрезмерно наказание, то идет речь о гуманизации. У нас вообще теперь нет уголовной ответственности за клевету, оскорбление, то есть защита чести, достоинства не заслуживает особой повышенной защиты. А повышение, снижение возраста, я вообще не могу себе представить 12-летнего ребенка, который бы прошел предварительное следствие, судебную процедуру и потом был бы направлен в места лишения свободы. Это какое-то предложение, которое мне представляется абсолютно абсурдным. Оно должно быть отклонено. Нужно думать о том, как заниматься с детьми, чтобы они не стали путь преступлений. Для этого должны быть спортивные кружки, спортивные секции. У нас все это, к сожалению, стало платным. И кружки по интересам. Я знаю десятки сел в Московской области, в которых нет ничего. Ни кинотеатра, ни дискотеки, ни библиотеки. Детям, подросткам просто некуда деться. Вот о чем нужно думать, а не ужесточать наказание, не сажать на скамью посадки 12-летних. Это абсолютно ненормальный подход к делу. И меня поражает, что эту идею поддерживает ПЛИ. Достаточно образованный, это бывший адвокат. И вот эта кровожадная идея в наше время, когда нужно думать о гуманизации наказания не в отношении тех преступников, которые сейчас уходят от ответственности, а в первую очередь о детях. Поэтому я надеюсь, что найдется здравый разум у депутатов Государственной Думы. Это предложение будет отклонено. Оно абсолютно не вписывается в сегодняшние реалии, хотя преступность в стране растет, к сожалению, хотя цифры Министерства внутренних дел несколько иные, но если посмотреть исследования ученых, то они говорят о росте преступности. Поэтому нужно не снижать возраст наказания, а нужно, чтобы наказание за совершенное преступление, а уголовный кодекс говорит о том, что уголовное наказание может быть 16-летнего возраста, а за особые преступления, перечисленные в уголовном кодексе, особо опасные, убийство, изнасилование, грабеж, разбой, террористический акт 14 лет. Неужели еще ниже нужно снижать эту планку? Я полагаю, что это абсолютно неверное решение, оно должно быть отклонено, и главные усилия должны быть направлены на то, чтобы финансировались образовательные программы, эстетические программы, спортивные программы, чтобы молодежь, дети были заняты, чтобы они жили нормальной, полнокровной жизнью. А если где-то что-то случается, к сожалению, все может быть. Есть и агрессивные дети, но не нужно же это вводить в уголовный кодекс. Это явления, наверное, не такие массовые, чтобы 12-летние совершали убийства, изнасилования и так далее. Поэтому нужна четкая уголовная политика. Нельзя, значит, бросаться в крайности. Нельзя уголовный кодекс без конца переписывать. Здесь нужно вспомнить слова Наполеона, который уже, находясь на острове Святой Елены, сказал, что я выиграл 40 сражений, но Ватерлоо все перечеркнуло. Но мой гражданский кодекс будет жить в веках. И гражданский кодекс Наполеона просуществовал более 150 лет. А у нас проходит год-два, закон устарел, его надо менять. Это говорит о том, что законодатель не видит перспективы, он не видит развития общественных отношений. Он бежит за жизнь, он пытается латать законодательные акты вместо того, чтобы видеть тенденции общественного развития и в соответствии с этим принимать соответствующие законы. Я полагаю, что это предложение о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности должно быть отклонено. И я думаю, что основная масса населения России выступит за это предложение.
Спасибо. Вопрос Елене Борисовне Мизулиной. Как по-вашему, может ли снижение возраста попадания за решетку обернуться потенциальным ростом преступности в конечном итоге?
Думаю, что так и будет. Не говоря уже о том, что и так российская общественная среда, она очень нечувствительна к детям, она агрессивна. И дети в этой агрессивной среде тоже агрессивны. И естественно, что такое отношение, такой способ борьбы с наиболее жестокими детскими преступлениями, это тоже агрессивная форма. И она не делает, не скажу так, не будет являться основой для примирение общества с подростками, с их некоторым бунтарством, свойственным подросткам. Поэтому я полагаю, что это негодный способ решения проблемы избыточной агрессивности подростков и, как следствие, совершения ими жестоких правонарушений или преступлений.
Вопрос Борису Валерьевичу Шулеру. Как, по-вашему, может ли спровоцировать ужесточение уголовного законодательства ответную агрессию со стороны подростков, как выражается Елена Борисовна?
Ну, знаете, здесь надо... Вот я рад, коллеги здесь очень часто говорили, я хочу развернуть два аспекта. Первый. Когда преступление подросткам или ребенком еще дочери уже совершено, что делать? И второе. Что делать, чтобы они не совершали этого? По-первому, есть богатейший мировой опыт комплексной, социальной и прочей работы, иногда при изоляции, если надо для безопасности общества, но не то, что у нас. У нас такого опыта в стране нет, и господину Плигину это неизвестен. Если чисто формально взять и начать по нашей системе приговаривать, ну, конечно, будет всплеск, потому что они же будут выходить, это все только ожесточает. Что касается, я очень рад, что Олег Арестович сейчас вот сказал, предотвращение. Давайте скажем, как взрослые люди себе, почему дети совершают преступления и правонарушения. Ответ один, очень простой. От скуки. Это единственная причина, почему они это делают. Потому что детьми не занимаются, им не делают интересно. Потому что после школы они предоставлены сами себе, и в кружки, и везде могут пойти только те, у кого родители богатые. Потому что тот же Плигин, и та же Единая Россия, и та же большинство думское приняли такие законы разграничения полномочий, при которых дополнительное образование, вся эта гигантская досуговая деятельность отдана на бюджеты муниципалитетов.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на краткие новости. Напомню, что возможность снижения возрастного порога для несовершеннолетних преступников мы обсуждаем с политиками и общественными деятелями Еленой Мизулиной, Борисом Альтшулером, Евгением Бунимовичем и Олегом Мироновым. Они все четверо у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Оппозиционеры и мэрия Москвы договорились о проведении акции за честные выборы 5 марта, на следующий день после выборов президента, на Пушкинской площади. Об этом сегодня сообщил, в частности, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко информацию подтвердил, отметив, что при необходимости, в случае большого скопления людей, власти будут готовы ограничить движение автотранспорта по Тверской улице. В городе Лермонтов в Ставропольском крае незарегистрированные претенденты на депутатские мандаты в местном совете прекратили голодовку. Об этом сегодня рассказали представители участников акции. По их словам, такое решение принято после переговоров с полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопуниным. В Сирии активисты оппозиции объявили о тактическом выводе большинства своих вооруженных бойцов из района Баба-Амр в Хомсе, осаждаемом правительственными силами. По словам оппозиционеров, решение принято с целью избежать потерь среди мирного населения города, где за месяц боев в квартале Баба-Амр, в основном опорном пункте противников президента Башара Асада, были убиты, как утверждают активисты, сотни человек. В Турции 15 полицейских получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Взрыв произошел у офиса правящей партии справедливости и развития в европейской части города. года, по данным турецких средств массовой информации, ранее подобные акты насилия в Стамбуле неоднократно совершали курдские боевики. Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского союза – проблема безработицы и обеспечения экономического роста в странах ЕС. Перед форумом в Бельгии, Испании и Греции прошли массовые протесты против введения новых мер жесткой экономии, вызванных необходимостью преодолеть острый долговой кризис. Пассажиры итальянского круизного лайнера «Коста Аллегра», в течение трех дней дрейфовавшего в Индийском океане, доставлены на сушу. В понедельник в результате пожара на пассажирском судне была повреждена система управления. Позднее лайнер был взят на буксир и начал движение в направлении столицы Сейшельских островов города Виктория.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможность снижения возрастного порога для несовершеннолетних преступников мы обсуждаем с Еленой Мизулиной, Борисом Альтшулером, Евгением Бунимовичем, Олегом Мироновым. Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте, господа и дамы. Прежде всего, вина в том, что надо произвести в первую очередь, если где коммерциализацию досуга, потому что парням, девушкам негде в свободное время, это папа богатый, он заплатит, мама.
Да, мы поняли, это как раз эту мысль начал Борис Альтшулер. Как по-вашему, вот вы сказали, что от скуки, какая же панацея от этой скуки может быть?
В прошлом году есть, более того, есть даже поручение президента осенью 2010 года Минрегионразвития разработать программу благоустройства территории. Мы предлагаем программу благоустройства территории обязательно. Наличие встроенных, пристроенных помещений для кружковой, спортивной и прочей работы, обязательно педагог-организатор с оплаченным, естественно, зарплатой из бюджетов по месту жительства, это то, что называется, и обязательно спортивные везде площадки в районах. На это просто надо выделить федеральные деньги. Это спасать страну. Действительно, дети болтаются, и мы получаем то, что получаем. И обязательно, чтобы ими занимались после школы, те, кто умеет сделать ребенку интересно. Самые разные виды действий, и спортивные, и досуговые, и все. Далее, я уже сказал, это что касается по месту жительства. А второй блок – это дополнительное образование. Это всегда дворцы культуры, школы искусств. Это, все это разваливается, потому что все это на бюджетах муниципалитетов. Срочно в Госдуму вносить поправку в 131 закон и другой закон о разграничении о том, что это, как обычное образование, дошкольное образование на ответственности бюджета субъекта федерации. И стандарты обеспечения. Вот если мы не восстановим суверенитет Российской Федерации над то, что называется досугом детским, мы улетим в пропасть. Мы и летим туда. А эти уголовные предложения по изменению уголовного кодекса господина Плигина, они ничего не решат. Только ожесточат.
Спасибо. Вопрос Олегу Миронову. Как по-вашему, возможно ли в кратчайшие сроки восстановление стандартов детского досуга, наверное, имеет в виду Борис Львович, те, которые существовали хотя бы в советские годы?
Ну, к сожалению, близкое в короткое время это сделать не удастся. Нужно предпринимать усилия. Ведь несколько лет или, может быть, пару десятилетий тому назад каждый классный руководитель каждого класса имел план воспитательной работы. Теперь учителя не обязаны заниматься воспитательной работой. Им за это платили деньги, и они составляли план, как заниматься с детьми. Окончание занятий, посещение музеев, спортивных соревнований, значит, соревнования по интересам, художественные кружки там, и так далее, и так далее. И действительно были везде площадки спортивные, не нужно дорогостоящие стадионы, которые стоят большие деньги. Я вырос на юге, родился в городе Пятигорске, мы уже в апреле месяце играли в волейбол, понимаете, прекрасно себя чувствовали, нам не нужны были какие-то сверхмощные сооружения. Сейчас же мы в Москве не видим таких спортивных площадок, все в закрытых помещениях, понятие спортзал исчезает, появляются фитнес-клубы, вход туда очень дорогой, занятия спортом возможны только для детей, у которых состоятельные родители. Вот с чем нужно заниматься, не пытаться 12-летних сажать на скамью подсудимых. А кто же из них тогда получится? Кто, какими они выйдут из этих мест лишения свободы? Но если снижать, думают некоторые депутаты, возраст привлечения к уголовной ответственности, то какие же наказания они могут предусмотреть для 12-летнего ребенка? Я просто не могу себе представить, как его можно наказывать. Его нужно воспитывать, пробуждать лучшие чувства, эстетические начала, любовь к прекрасному, доброту, соучастие в жизни других людей, а не же ожесточать общество. У нас уже население стало достаточно активным. Мы видим массовые манифестации.
Да, сейчас установим связь с Олегом Мироновым. Давайте послушаем мнение Александра Брода, директора Московского бюро по правам человека, который считает, что надо выявлять причины омоложения преступности.
Ну, я считаю, что это признаки такого карательного, репрессивного мышления, которое по-прежнему, к сожалению, присутствует и во властных кругах, и у наших законодателей. Действительно, преступность у нас молодеет, и среди подростков 11-12 лет есть преступления. Это и кражи, это и хулиганство, это и многие другие правонарушения. Мне кажется, что данный законопроект – это уже борьба со следствием. Прежде всего, нужно подумать о первопричинах этого омоложения преступности, о том, что в обществе нездоровая обстановка, что существует серьезный кризис правосудия, серьезный кризис духовности, нравственности, потеря ориентиров. Нужно оздоравливать обстановку в стране в целом. Это инициатива, которая была высказана, это рецидив вообще сталинского времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Виктора Михайловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хочу тоже кое-что сказать относительно детской преступности. Вот один присутствующий у вас в студии сказал, что это скука виновата. Но дети воспитываются в обществе, и скука – это тоже, очевидно, общественная реализация чего-то. Так вот, давайте посмотрим на наше общество. Что мы имеем? Передел собственности, поборы, милиция берет взятки, социальные различия всюду, даже в школе. Там позволяет ходить в золоте и так далее. А кто может ходить, кто нет? Мы в свое время ходили в форме. И в гимназии в Царской ходили в форме все. И в институте благородных девиц все ходили в форме. 40% бедных в России. Вот пока мы это не переделаем, то дети у нас будут такие. Вы посмотрите после войны, чего мы играли? Войну мы играли. Почему? Потому что общество такое было. А потом перестали. Сейчас в чего играют? В деляк. Все споры решают силой, потому что сейчас самая важная сила – показать себя вот сильным, могучим, так сказать, делягой каким-то. Все отсюда идет. Пока мы это из общества не выкинем, детская преступность будет и будет усиливаться.
Вопрос Елене Мизулиной. Как справиться с детской преступностью, если она является отражением социальных проблем взрослого общества?
Ну, во-первых, коллеги ряд моментов назвали относительно организации дополнительного образования детей, досуга детей. И не просто детей, а детей с родителями. У нас очень сильно отстает вот эта сфера досуговой индустрии для совместного отдыха и досуга родителей и детей. Этого практически нет по всей стране. Но есть еще одна опасность, о которой коллеги не сказали. Но эта опасность, если ее не устранить, она усугубит ситуацию. С 1 июля окончательно вступает в силу так называемый 83-й закон о бюджетных учреждениях. И процесс сокращения, фактически уничтожения и музыкальных, художественных школ, спортивных школ, то есть те сферы дополнительного образования, досуговых учреждений, библиотеки, клубы. Вот все это под угрозой фактически закрытия, потому что с 1 июля их переводят на самофинансирование, будет давать муниципалитет заказ, но при этом закон позволяет муниципалитетам, если денег нет, сокращать объем этого заказа. А заказ, я интересуюсь по стране, везде в этих учреждениях, заказ таков, что он, если покрывает, то с большущим трудом худо-бедно заработную плату работающим. И то не везде. То есть даже на зарплату не хватает так, как это было раньше. Как, что будет с этими учреждениями? Либо они должны будут зарабатывать, в Москве, может быть, они и выкрутятся, в Санкт-Петербурге, а в таких городах, вот как Омск, где я сейчас нахожусь, и в Сибири здесь нет у людей этих средств, они не смогут эти услуги для своих детей покупать. Значит, в конце концов будет банкротство этих детских учреждений, их закрытие, продажа с молотка, и у родителей не будет, пусть не очень хорошей с точки зрения материальной базы, такой поддержки, как музыкальная, спортивная школа, художественная школа, группа продленного дня, но она все-таки была, эта поддержка, не будет даже и такой. Поэтому, вольно или невольно, благодаря этому 83-му закону, дети окажутся предоставленными улице, или родители должны будут бросить работать и заниматься, присматривать и находиться за своими детьми. А это невозможно, по нашим данным, каждая семья, особенно если в ней двое детей, оба родителя вынуждены работать, чтобы семью прокормить. Сегодня самые бедные семьи – это семьи с детьми, с двумя детьми, особенно молодые семьи. Так что одна из самых важных профилактических мер, и была бы признательна, если бы депутат Плигин выступил ее инициатором, это остановить введение в действие с 1 июля 83-го закона. Это самый лучший способ борьбы или профилактики на сегодняшний момент детской преступности. И действительно была бы серьезная поддержка семье. А вот, кстати, замечу, если его не остановить, потому что сейчас, пусть не в очень хорошем состоянии, но все-таки инфраструктура в основном, вот та, которая была в советское время, различных дополнительных учреждений образования детей, она все-таки сохранилась. А если же сейчас не остановить этот 83-й закон, то уже через год никакой инфраструктуры не будет, и уже восстановить и создать заново, это потребуется гигантские средства, которых, конечно, не найдет.
Слушаю вопрос москвички Татьяны Сергеевны.
Пожалуйста, вообще-то я ленинградкой была всю жизнь. Я хочу сказать тоже про проклятое советское время. Знаете, был Выборгский дом культуры в Выборгском районе. И там все кружки были. Я говорю так, потому что я тоже была в драматическом кружке. Там были математические, хоровые, физики, спортивные, какие угодно. И приходило, ну и замечательно, и прекрасный читальный зал был. И для подростков, и, ну и для взрослых, само собой. Ну вот, словом, я хочу сказать, что надо просто, наверное, ну как-то изыскивать какие-то возможности. Ну я сейчас даже, я не знаю, я в этом мире, конечно, не скоординировалась никак. Но вот то время, я помню, прекрасные дети были прекрасные, и вот эти кружки были прекрасные, и не болтался никто, и не было, ну в общем, было хорошо. И надо, наверное, я говорю, я вам конкретно говорю, Выборгский дом культуры. Если кто запоролится немножко, ну, и захочет что-то сделать, может об этом узнать подробнее. Там было прекрасно. Я говорю, прекрасные дети, подростки, и детские были малого возраста, и главного образа школьного возраста.
Вопрос Борису Альтшулеру. Как, по-вашему, окончательно ли утрачены те традиции, о которых рассказала, вспомнила наша радиослушательница?
Нет, окончательно вообще ничего в жизни не утрачено. И я очень рад, вот Елена Борисовна очень четко, вообще спасибо, эта передача неожиданно привела нас к серьезному разговору, а не к обсуждению глупости господина Плигина. По-настоящему глупости, я серьезно говорю. А именно к тому, как сделать так, вот первое, законодательная инициатива немедленная, приостановить 83-й закон и так далее, и сделать просто федеральные законы по поддержке досуга спортивной деятельности. Вот такое масштабное, как федеральное, главное стратегическая задача страны. Если 83-й закон вступит в силу и будет действовать, это приведет к колоссальному всплеску детской и подростковой преступности. Просто. И об этом господин Плигин должен думать, а не о наказаниях. Но я не согласен с Олегом Арестовичем Мироновым. То есть я с ним во всем согласен, но в одном. Он сказал, что очень долгий процесс. Вот вам пример. Чувашская республика, Чебоксары. Постановление мэра города вводится должность дворового спортивного тренера, оплаченная из бюджета города, и небольшая зарплата. И тем не менее, те ребята, которые болтались по дворам, подвалам, чердакам, били стекла, они вместе делают футбольную площадку, соревнования, какие-то кубки. Детьми надо заниматься, и не будет ни преступности, гораздо меньше будет. Вот простая мера немедленного эффекта. Ввести вот эти педагоги-организаторы по месту жительства как абсолютно необходимое требование благоустройства территории. Это можно сделать в один момент. Это в руках господина Плигина и других депутатов. Почему это не делают? Вот вопрос.
Да, давайте зададим его Олегу Миронову. Как, по-вашему, возможно ли вот та поддержка досуговой спортивной деятельности, о которой мечтает Борис Альтшулер и другие защитники детей?
Я за это ратую, потому что я там всю жизнь занимался спортом по горному туризму, я занимался и с детьми, вел секции со студентами, и доктором, и профессором. Это самые лучшие годы моей жизни. Это было мощное массовое движение, так же, как и другие виды спорта. Мы хотим добиваться больших результатов, покупая за миллионы спортсменов из-за рубежа. Хотя всем ясно и очевидно, что массовость и мастерство находятся в одном ряду. Если миллионы занимаются, то можно найти 50-100 прекрасных футболистов. А если же занимаются сотни, то нужно покупать их за рубежом. Поэтому я выступаю за это. А что касается предложения депутатов о изменении возраста привлечения к ответственности, так нужно же понимать, что мы не формируем полицейское государство. Нам нужно доброе, демократическое, правовое государство, где бы были возрождены такие понятия, как честь, совесть, достоинство, доброта, взаимопомощь. В этом деле должны участвовать абсолютно все. Общество, средства массовой информации, писатели, актеры. Мы порой видим такие передачи, которые просто в ужас приводят. Есть такие передачи, где поднимается самое грязное, что есть в нашей жизни, и показывается всему миру, всей стране. Но, может быть, это и нужны такие передачи, но не в таком количестве. Нужно больше добрых, хороших книг, газет, передач. Действительно, происходит колоссальный разрыв в доходах, значит, низкооплачиваемых людей и сверхбогатых людей. Это порождает вольно и невольно противостояние. Это и зависть, это и ненависть, это и желание любым путем приблизиться к вот этим богатеям, а своим трудом молодежь понимает, что такие богатства заработать невозможно. Они думают, что самый легкий путь найти место в жизни – это путь преступлений, захвата чужого, уничтожения чужого имущества, присвоения и так далее. Поэтому вот морально-психологический климат в стране должен меняться. И для этого должны все усилия всех структур и власти, и общества, и школы, и вузов, и интеллигенция должна сказать свое слово. Нам нужно возрождать доброту, порядочность российского народа, не воспитывать в нем, значит, боевиков, гангстеров, понимаете, мы только такие фильмы зарубежные почему-то и покупаем, где только мордобой, где только насилие, где только стрельба, где только боевые приемы. Надо воспитывать людей на другом. Да, ну, опять уметь защищать свою родину, честь, достоинство, но это важные свойства, но главное, конечно, это порядочность, честность, доброта, принципиальность, взаимопомощь, морально-психологический климат в семье, в небольшом коллективе, в стране. Это, наверное, самое главное, чтобы человек чувствовал себя счастливым, чтобы люди были приветливы, чтобы они улыбались друг другу, а не становились в позу боксера, увидев, так сказать, более-менее подходящий объект, используя в качестве бойцовской груши. Поэтому работа большая, сложная. Я поддерживаю своего коллегу Альтшулера. Мне нравится его оптимизм. Он считает, что можно сделать это быстро. Если это так, то это было бы великолепно. Но это должна быть не какая-то кратковременная компания. Это должна быть постоянная политика, забота о человеке, забота о людях. У нас же сказано в Конституции, что Российская Федерация – социальное государство. Социальное государство – это то государство, которое заботится о своих людях, о своих гражданах, создает им наилучшие условия для жизни, для труда, для отдыха. К сожалению, таким социальным государством наше государство еще не стало. Так давайте делать, чтобы оно было таковым. Может быть, нас услышат депутаты Государственной Думы и подумают не об ужесточении наказаний. У нас только все время увеличивается ответственность административная, но, правда, целый ряд статей Уголовного кодекса перешли в административный. Где-то это может быть оправдано, где-то неоправдано. Если не пресекать оскорбления, то это повлечет за собой хулиганство. Если ослабить борьбу с хулиганством, то это повлечет за собой через два увеличения преступлений, связанных с посягательством на жизнь, на здоровье людей. Это единая цепочка, должна быть единая политика. Но этой политики в сфере уголовной, к сожалению, не прослеживается в действиях наших парламентариев. Я это сужу по тем изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, в Уголовно-исполнительный кодекс. Надо привлекать солидных ученых, у которых есть мощные, глубокие разработки в этом плане, советоваться с ними, опираться на их опыт, а не просто сидеть и выдумывать то, что кому-то придет в голову, или то, что лоббируется какими-то группами или компаниями. Надо отказаться от компанейщины и действовать последовательно, нормально, оздоравливая обстановку в нашем обществе. Только так можно побороть преступность, только так можно воспитывать нормального человека, который сам будет чувствовать себя нормально, у которого будет чувство собственного достоинства, и с таким же уважением он будет относиться к другим людям. Это наиболее верный путь к борьбе с правонарушениями, с преступлениями, с посягательством на жизнь, здоровье людей, на их честь и достоинство.
Вопрос Елене Мизулиной. Как, по-вашему, можно ли вот предотвратить ужесточение вот этого снижение возраста, начиная с которого подростков будут отправлять в колонии, и поставить ему альтернативой оздоровление морально-психологического климата в российском обществе?
Конечно, можно. Конечно, можно. И я признательна за то, что вот такая дискуссия очень содержательная. Я признательна моим коллегам, очень интересная дискуссия получилась. Благодаря таким дискуссиям, привлечению общественного внимания к такой законодательной инициативе, я думаю, ее можно будет остановить. Во всяком случае, я, конечно, буду ставить вопрос именно таким образом, как вот мы сегодня все здесь обсуждали. Что же касается, и именно переворачивая плоскость того, что действительно дети должны быть заняты, и надо развивать дополнительное образование, досуговую среду, доходы семьям увеличивать, потому что когда будут лучше и больше доходы у родителей, тогда у них больше будет времени для того, чтобы заниматься с детьми. Нужно обязательно создавать, мы с Борисом Львовичем Альтшулером давно об этом говорим, нужны по стране центры помощи семьям, бесплатные, где любая семья могла бы, когда она сталкивается с какими-то проблемами, а таких проблем в семьях бывает много, в том числе и даже в очень благополучных семьях, но когда ребенок достигает подросткового возраста, и надо научиться как-то не потерять с ним контакт, и такого рода центры помощи семьям, где можно было бы проконсультироваться у психолога, педагога профессионального, конечно, они тоже нужны. То есть это серьезная системная работа, и лучше свои усилия и депутатам, о которых мы сегодня говорили, направить в эту сторону. И, безусловно, согласна с Борисом Львовичем, что нужно перераспределять полномочия между центром, субъектом и муниципалитетом. Поскольку действительно Россия социальное государство, и никто федеральную власть не освобождал от этой обязанности, нужно возвращать достаточно значительную часть полномочий, связанных с социальной защитой, социальной помощью, социальной поддержкой на федеральный уровень. Для того, чтобы такого рода была проведена стандартизация, минимальные социальные стандарты через федеральные законы были обеспечены применительно ко всей Российской Федерации и унифицированы, и чтобы часть затрат брало именно на себя федеральное правительство. Кстати, опыт показывает, что когда Российская Федерация через федеральный бюджет, механизмы федерального финансирования участвуют в решении социальных проектов на территории России, они, как правило, эффективны. Когда субъект подключается частью своих средств. И не очень хорошие проекты, когда они всецело отданы на откуп регионов, регионы сбрасывают на муниципалитеты именно применительно к социалке. И именно применительно к семье и к детям. Мы в этом убедились. Все, что с опекой и попечительством произошло, с сиротами и многие другие очень важные для российских граждан ценности и
молитвы. Спасибо. Вопрос Борису Альшулеру. Готовы ли правозащитники предложить к общественному обсуждению альтернативные пути преодоления неблагополучия вот в сфере подростковой преступности?
Вы знаете, мы это предлагаем уже давно, эти предложения есть. Более того, мы с Еленой Борисовной вместе их разрабатывали и предлагаем. И сейчас я хочу сказать, Елена Борисовна, вот просто вы среди нас единственный депутат Государственной Думы, уже намечается. Либо Россия социальное государство, либо коммерческая лавочка. Если 83-й закон будет вступить в силу, значит коммерческая лавочка. И всплеск преступности детской и подростковой. Значит, надо вносить в Госдуме закон, останавливающий 83-й. А второе, еще более важное, о чем мы сейчас согласились, просто законодательный пакет законов о развитии досуговой спортивной деятельности в Российской Федерации под ответственностью Российской Федерации как единого социального государства. Правильно? Не отдавать все на регионы. Вот эти две законы. Я готов поделиться и этими наработками, которые есть. И они существуют, и мы много очень работали экспертно, так что и в будущем будем работать. Так что ответ только «да».
Спасибо. Напомню, что снижение возрастного порога для несовершеннолетних преступников мы обсудили с Еленой Мизулиной, Борисом Альшулером, Евгением Бунимовичем, Олегом Мироновым. Все четверо были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Музыкант Юли Ким. Старые песни о новом.
Комментарии экспертов.
Профессор Андрей Ланьков. О псевдоисторическом договоре между США и Северной Кореей.
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Почему пришел черед Путина?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.